Когда-нибудь наше время уйдет в прошлое. О прошлом люди узнают из энциклопедий, справочников. Но вот мне кажется, что справочники и энциклопедии всегда немножко привирают согласно той власти, при которой они пишутся. А вот сатира не привирает. Я недавно просматривал свой сборник, читал сборники своих коллег-сатириков. И вот интересно, как же по фельетонам, над которыми всегда очень смеялись люди, видно, насколько менялось быстро, стремительно наше время. Менялись цены, руководители, продукты, порядки, законы. И мне тогда захотелось свой сборник очень назвать «Сатирическая хронология от периода застоя до периода отека».
Объяснительное. Я, агент иностранной разведки Джон Кайф, родился по заданию разведцентра. Говорю на 80 языках, в том числе на языках племен Лопато и Бармато. Умею соблазнять женщин на расстоянии, фотографирую левым глазом, вправо проявляю микропленки. Плевками сбиваю самолеты, тушу пожары. Стреляю из любой пуговицы, причем из всех четырех дырок сразу. Усилием воли могу взрывать мосты, вызывать землетрясения, цунами и такси. Меня 16 раз расстреливали. Я 47 пограничных собак загрыз насмерть. Выкрал 11 президентам. 30 шахам наставил рога с их гаремами. Выведал секрет бальзамирования египетских фараонов, пролежав 2 месяца рядом с Тутанхамоном. А также разузнал, каким путем к эскимосам Гренландии попал секрет приготовления тройного одеколона из Чукотки. Но вот год назад я получил свое главное и последнее задание. Незаметно проникнуть на территорию СССР. Пересесть на трамвай. И устроившись под видом молодого специалиста, выведать, сколько работает человек и что они выпускают в научно-исследовательском институте НИИ, втор, сыр, чет, мед, бред, брак, мрак, снап, стыд, сбыт, загран, подстав. Благодаря отлично оформленным красоткой Джейн документам я действительно быстро устроился на работу. И пока мои потери были только самострельные пуговицы, которые мне в первый же день оторвали в трамвае. А вот дальше началось нечто непонятное. Первую неделю мне, как молодому специалисту, не поручали никакой работы. Тогда я начал сам потихоньку расспрашивать в случаях о том, что они выпускают. Но они лишь пожимали плечами и переспрашивали, тебе-то зачем, шпион, что ли? Это меня насторожило. И тогда, чтобы не вызвать лишних подозрений, я решил воспользоваться телепатией и перехватить мысли главного инженера. Но он весь день разгадывал кроссворд. И мучительно думал, что это за птица из 5 букв, которая живет в Южной Баварии, яиц не несет, но из них выводится. Причем думал он так напряженно, что мой сеанс закончился перенапряжением моего мозгового телепатического центра, и я навсегда потерял способность к телепатии, хотя точно знал, что это птица-петух. От отчаяния... От отчаяния я стал ходить по комнатам, хотел посчитать случаев, но это оказалось бесполезно, потому что все остальные случаи тоже ходили по комнатам. И к вечеру я их насчитал до 50 тысяч. Тут я и столкнулся с начальником своего отдела, который вдруг сказал, хватит бестолку шляться по коридорам, пора нас заняться делом, завтра же поедешь на картошку. Я спросил его, что это означает, поедешь на картошку. Он очень удивленно на меня посмотрел и переспросил, ты придурок или из Америки приехал? Я так перепугался, что сразу сказал, я придурок. И срочно связался с шефом, который меня успокоил, объяснив, что поехать на картошку означает условное название сельскохозяйственных работ, во время которых колхозники помогают работникам умственного труда собирать урожай. Поскольку, учась в разведшколе, я как-то ни разу на картошку не ездил, я очень боялся, что мое неумение обращаться с ней вызовет подозрение на фоне тех, кто обучался этому много лет в различных высших учебных заведениях. Поэтому я очень старался, работал без перекуров, за что в первый же день был избит коллегами по полю. Их было 15 человек. Я хотел применить против них 7 приемов маваши и 8 йокогири, но не успел. Потому что только я встал в боевую стойку, ко мне тут же был применен сзади неизвестный прием, который один из нападающих назвал рессор от трактора «Беларусь». С тех пор я стал прихрамывать на обе ноги, перестал владеть приемами карате и навсегда позабыл морзянку. По окончанию сельскохозяйственных работ я снова не смог приступить к выполнению своего задания, потому что меня тут же послали на строительство институтской подшефной недостройки, где и проработал 2 с лишним месяца вторым исполняющим обязанности 3-го ученика 4-го мастера по укладке кирпичей 6-го сорта со знаком качества. Невероятным усилием воли я взял себя в руки и даже попытался, не тратя времени зря, выяснить секрет новой бетономешалки с программным управлением и сложнейшей коммутационной перфокартой. Я спросил мастера-наладчика о порядке ее работы, на что он мне ответил: «Слухай сюды. Положь колдобину со стороны загогулины и 2 раза дергани за пимпочку. А после чё долбани плюхалкой по кувыкалке. И кады чвакнет, отскочь дальше и прикинься ветошью и не отсвечивай. Потому как она в это время пшмяк тудыть, сюдыть, йог, сельмок, сельёрш твою медь, и ждешь, пока остынет». Записанный мной за мастером порядок работы бетономешалки был немедленно передан мною в центр. 8 недель опытнейшие шифровальщики бились над ним, но так и не смогли разгадать, что означает научный термин «ёрш твою медь». Я тоже не успел этого выяснить, потому что прямо со стройки меня послали на курсы английского языка, с которых я был отчислен за неуспеваемость, потому что преподаватель не понимал моего чистого английского произношения. Однажды она меня спросила, где я обучался английскому языку, ответил честно: в английской спецшколе. Она на это ответила, что она, оказывается, всегда не доверяла английским спецшколам. И что совсем не так, как я, надо произносить «the table» согласно последней инструкции ВЦСПС. За остальные 3 месяца пребывания на работе я 5 раз посещал овощную базу, 4 раза народную дружину, где сначала мы хулиганов ловили, а как мы их поймали, так они нас бить начали. За это время я стал в принудительном порядке членом добровольного общества бега босиком по снегу под названием «Стопами Суворова», осеннего общества сбора желудей в помощь голодающим свиньям и принимал участие в концерте, посвященном 12-летию со дня открытия на Киевском шоссе под Магаданом левого поворота в сторону Бердянска. От такого количества общественной работы у меня начались невыносимые головные боли, но врач мне бюллетени не выписал, так как, прослушав мою грудную клетку, живот и голову, установил диагноз плоскостопие. И надел на меня ортопедические сапоги ходить, в которых я не могу даже с костылями. Я пытался покончить жизнь самоубийством и лег на рельсы неподалеку от Ярославского вокзала. Но поезд из Владивостока опаздывал на 18 часов. И я так замерз, что вынужден был пойти в гастроном, чтобы согреться на 7 рублей, оставшиеся от моей последней зарплаты после уплаты всех членских взносов. Там, выпив, я и рассудил трезво. Поскольку я потерял все средства к существованию, не выполнил ни одного пункта задания, позабыл все знания, полученные мной в разведшколе, у меня оставался только один выход — сдаться. Выпив для храбрости еще немного, я подошел на перекрестке к первому попавшемуся милиционеру и сказал ему, что я иностранный резидент. На что он мне ответил: раз ты резидент, то мы тебя сейчас отправим в резиденцию. И отправил меня в вытрезвитель, где я теперь и нахожусь. И пишу эту объяснительную записку, а главное, прошу настоятельно учесть, что я иностранный резидент. Хочу добровольно сдаться, поэтому мне надо срочно переправить в соответствующее заведение. Резолюция директора вытрезвителя на объяснительной записке. Гражданин, называвший себя иностранным резидентом, действительно попал к нам не по адресу. И был переправлен нами тут же в соответствующее заведение. Где теперь и пребывает в полном спокойствии, в одном номере с Наполеоном, Александром Македонским и астронавтом с Альфа Центавра, который прилетел к нам на летающей тарелке, чтобы купить пленки с записями песен «Бюль-бюль-оглы». Выписка из истории болезни, сделанная главврачом. Пациенту, который назвался иностранным резидентом, я сразу проверил и спросил его: раз вы иностранный резидент, наверное, в совершенстве владеете языком. Он обрадовался и ответил: да, в совершенстве. Я сказал: вот и хорошо, будете наклеивать марки на конверты. Чем он теперь и занимается, все время повторяя про себя странную фразу: «Ёрш твою медь».
Субботу. субботник. Мы будем проводить с вами во вторник, потому что в субботу мы работаем по среде, которая была присоединена к прошлым праздникам. Считал, что это было сделано, естественно, по просьбам трудящихся. Потом СМС-среда считалась, помните, воскресеньем. Поскольку в воскресенье, вы помните, мы работали за 8 марта прошлого года. Ну, когда все праздники, помните, были совмещены, считались Новым годом и праздновались по 23 февраля включительно. Вот. А, тогда еще помните, один наш товарищ отравился в нашей столовой, которая первая в стране перешла на безотходное производство. Вот. Ну, помните, да? Но нас это не касается, товарищи. Мы будем с вами разгребать на субботнике снег, который пойдет по накладным и будет считаться как опавшая листва. Ну, поскольку эти накладные остались у нас от неотработанного субботника 62-го года. Помните, когда его вдруг заменили на встречу высокого гостя из Индии? Он еще оказался высоким гостем из Гренландии. Вот. Да, но ничего страшного не произошло. Мы все равно стали не на той улице, по которой он ехал. Вот. И не в тот день, когда надо было. Да, да. И встречали его с флагами ГДР, вот. Которые у нас остались от встречи высокого гостя из Японии еще. Вот. Который тоже оказался не таким высоким. Вот. По пояс где-то. Вот. Если подпрыгнет. Но нас это не касается, товарищи. На субботнике завтра нас будет 1200 человек. Но... минус начальство, общественные активисты, дружина, самодеятельность, доноры, женщины, считающие себя беременными. Словом, в субботнике нас будет, товарищи, 7 человек участвует. Как и в прошлом субботнике, помните, после которого мы еще праздновали безалкогольную свадьбу? Ну, та, которая считалась безалкогольной, потому что на столе не стояло ни одной бутылки водки. Вот, а все перепились пивом, помните, да? Ну, которая считается безалкогольным напитком, поэтому все запивали им самогон. Который, помните, был налит еще в супнице, разливался по тарелкам половником, вот, да. А, и назывался куриным бульоном, помните, да? Который не пил только один человек, он пил настоящий куриный бульон. Поэтому дурачок единственный, кто отравился. Но нас это тем более не касается. Приказ о проведении субботника пришел сверху, но мы будем считать, что проводим его по нашей инициативе снизу. Как принято считать в случае очередного подорожания продуктов, естественно, по просьбам трудящихся. Многие сетуют на то, что наши товары ни на что не годятся. Это не совсем верно. Например, мы выпускаем лучшие в мире деревянные перьевые ручки. Лучшие в мире, потому что никто в мире их больше не выпускает. Правда, у нас ими тоже никто не пишет, но все равно люди их раскупают. Оказывается, эти ручки очень хорошо используют как пробки для стенных дырок. В них шурупы хорошо входят. Поэтому неумно заявлять, будто наши товары ни на что не годятся. Очень даже годятся, только надо знать, какие и на что. Например, детскими летающими тарелками хорошо диски у колес от коррозии закрывать. Подсвечник подарочный годится для самообороны. Одеколон гвоздика отбивает у комаров охоту жить. Печенье за 14 копеек, которое всех натуральных продуктов сделано, соды, извести и песка. Привет называется. Мол, кто взял, тот с приветом. Да, его есть невозможно, зато можно очень красиво этим печеньем выложить на витрине булочной. Слава труду! Недаром нас называют народом умельцев и считают народом левшей. Не в том смысле, что у нас все левыми делами занимаются, а в том смысле, что мы все можем доделать, переделать, ужать, обрезать. Даже продавщицы в магазинах торгуют так, будто весь наш народ единый кружок умелые руки. Ишь ты, интеллигент нашелся, дуршлаг ему с дырками подавай. Сам нас веришь, руки не отвалятся. Если что с дырками надо, вон термос возьми. Да что там доделать? Мы всему научились замену находить. Прокладки для окон промышленность не выпускает, поролоновые матрасы раскупили, разрезали. Пуха для подушек не достать, ветоши полно, стекловаты, наконец. Дубленки дефицит, научились оттарачивать пограничные тулупы. Клей-момент кончился, можно разжевать конфеты риска, залепить что хочешь, засохнет стамеска, не отскребешь. Вот такое сочетание приобретенной находчивости с врожденной неприхотливостью делает нашего человека практически неуязвимым в любой ситуации. Попробуйте не дать нашему командированному в гостинице утюг. Он положит брюки под матрас и будет всю ночь спать, не шевелясь. Ни одна нация в мире больше такой сообразительностью не обладает. У них там за границей написано на ценнике пылесос, значит, это пылесос. Лопата – это лопата. Средство от головной боли помогает только от головной боли. У нас стал втирать каждый день в голову жидкость для волос, развились мускулы, волосы стерлись. Поэтому у них за границей нет такого полета мысли. Там никогда не увидишь американца, заклеивающего окна медицинским пластырем. Немца под мерседесом, из которого искра ушла навсегда. Итальянку, которая поверх лака для ногтей наносит еще слой клея BF6, чтобы этот лак не сразу облупился. И ни одна француженка не догадается отложить порванные колготки, чтобы потом надеть их под брюки на субботник. Так что это кощунство заявлять, будто наши товары ни на что не годятся. Мало того, что они уже пользуются спросом на мировом рынке, они еще делают наш народ образованным, деятельным и смекалистым, как ни один народ в мире. У нас любой ребенок понимает, что значит поставить жучок. Каждая старушка знает, какое колесико надо покрутить в шахте лифта, когда застрянешь. И, наконец, любая женщина, если испортится фен, сможет высушить голову в духовке газовой плиты, при этом останется живой, румяной и довольной своей жизнью, как и все мы, несмотря ни на что.
На гастролях ко мне однажды подошел инструктор ЦК КПСС и спросил, разрешено ли мне все это читать и все это исполнять, потому что в то время особенно любили приглашать сатириков в научно-исследовательские институты, врачи, то есть люди умственного труда, потому что мы тогда читали то, что не разрешалось читать профессиональным артистам. И я этому инструктору сказал, да, конечно, разрешено. Он мне спросил, а номер есть разрешение? Я сказал, да. Он мне спросил, какой? Я сказал, 4287. Он записал и спокойно уехал. С тех пор меня никто не трогал. Номер был обозначен. Время менялось, а цензура свирепствовала все больше и больше. Я помню, в Литгазету однажды пришло письмо от очень возмущенного партийного работника, в котором он писал: «Задорнов утверждает, что у нас в стране много дураков. Это безобразие. Я не знаю, кому как, а мне обидно про себя такое слышать». Ну, в общем, он прав был, конечно. И однажды меня вызвал к себе редактор и говорит: «Что вы тут такое написали в фельетоне?» Я спрашиваю, что он говорит, что это за фраза «вернемся к нашим баранам»? Я говорю, что фраза как фраза. Он говорит, ну ладно, вы на кого намекаете? А вы на кого, спросил я. Он говорит, я не на тех. Я говорю, я не на тех. Он посмотрел на меня, сказал, нет, все равно эту фразу надо выбросить. Она антисоветская. Ну что ж, вернемся к нашим баранам.
Это шутка, заседать 2 года. Сесть на оклады, в хорошие гостиницы, получить доступ к закромам Родины и при этом прозевать урожай. Урожай прозевали. Ну как, конечно, всю жизнь были готовы к тому, что не будет урожая. И вдруг урожай. Черт знает, что с ним делать. В России беда. Уродился урожай.
В 1986 году в моей жизни появился человек, который очень звучно себя называл импресарио. Он мне сказал, давайте поедем с вами в Америку и заработаем много денег. Я ему, конечно, ответил, что меня никто не выпустит в Америку. Но я оказался неправ. Действительно, он начал работать над нашей поездкой, и в результате раздался звонок мне в квартиру. С вами говорят из Комитета государственной безопасности. Должен сказать, что на сегодняшнее поколение это не производит впечатления, безусловно, я это прекрасно понимаю. Но с чем бы сравнить? Вот сегодня многие говорят, там, вас сглазили. Так вот, как очевидец и звонка из Комитета государственной безопасности и сглаза, я должен сказать, что звонок из комитета действовал сильнее в то время. Во всяком случае, я опешил и ничего лучше не нашел, чем сказать «очень приятно». Наступила пауза на том конце провода, потому что, видимо, такого никто еще не говорил комитету. И комитетчик мне сказал на это очень угрюмо, нам надо с вами поговорить, не могли бы вы с нами встретиться, мы пока вас к себе не приглашаем, предупредил он меня. Мы встретились в сквере в центре Москвы, гуляли, он был очень молодым и очень образованным человеком. Ему, честно говоря, было не по себе от разговора со мной. Он стеснялся задавать мне вопросы и даже задал такой вопрос, как я отношусь к Чехову. Я поймал себя на том, что мне как-то неудобно говорить про Чехова, я же могу подставить его. Вообще, он задал вопрос так, как будто бы сегодня Чехова брать будут ночью. И я говорю, да, в общем, неплохо, сказал я, к Чехову отношусь. На что он мне ответил, а вот мне больше нравится постановка «Вишневого сада» на Таганке. И сам мне час рассказывал и о Чехове, и о Достоевском. Спрашивал меня только о классиках. Наконец посмотрел на часы и сказал, наше время истекло. Спасибо, не удивляйтесь, у нас новые формы работы, сказал он. И через месяц в результате этой беседы меня выпустили на гастроли в Америку. Прошло много лет, и мне мои знакомые уже из ФСБ показали досье того времени на меня. И там была фраза «С Задорновым проведена беседа». И Задорнов обещал стать морально устойчивым и очень нравственным и политически грамотным человеком. То есть и в то время уже в комитете занимались приписками. Когда я это понял после нашей встречи с молодым интеллигентным, как говорят теперь КГБшником, я подумал о том, что СССР скоро развалится, но я не думал, что он развалится так скоро.
Человек, объегоривший советскую власть, может объегорить любую власть в мире. Это американцы поняли с приездом в их страну советских эмигрантов. Они же все кричали, отпустите к нам инакомыслящих. Мы отпустили, но никто же не знал, что они настолько инакомыслящие. Вообще, наши образовали там целый район эмигранты. Русский район Брайтон-Бич. Это был такой нищий район, жили приличные нищие негры. Наши их выжили. Вообще, из истории известно, что когда куда-то приходили негры, оттуда уходили все национальности. Это первый раз в жизни, когда откуда-то сбежали негры. После того, как туда пришли русские. И районы свели ресторанами. Яша и сыновья, Уримы, Одесса, Ташкент, Русь и веселье. Чувство счастья, что они уехали из Советского Союза, им хватит на всю оставшуюся жизнь. Они веселятся каждый день наши так, как будто бы все. Каждый день последний. Завтра обратно в Советский Союз возвращаться. Такая разбогатевшая Ялта с одесским темпераментом и харьковским вкусом. Причем они даже английский наши не учат. Наглые. Вроде как не они в Америку приехали, а Америка к ним пришла сюда. Тетя Фрида какая-то из Харькова приходит вместе со мной в американский магазин неподалеку от Брайтона, говорит, что такое? Мы тут 6 лет американцы по-русски не говорят. Наглые. Американские полицейские в русском районе учат русский язык. ФБР создан отдел по изучению того, что творится в русском районе. Потому что самое большое количество доносов в Америке идет из русского района. Это хромосомный набор. Наш не может не катать на своего товарища. Это наследственность. Это ничего нельзя сделать с этим. Американцы прокляли тот день, когда они пригласили наших к себе инакомыслящих, между прочим. Но я понял, что мы непобедимый народ, когда увидел, я окончательно это... Сделал такой вывод для себя после того, как увидел, как наши покупают бананы в магазинах. говорящие весы. Кладете, ну вот, скажем, бананы, две связки в полиэтиленовые пакеты. Кладете, ставите полиэтиленовые пакеты на весы. Весы говорят вам, сколько вы должны делать. Отсюда вылезает чек. Обклеиваете чеком полиэтиленовые пакеты и идете в кассу, где с вас берут согласно цене, указанной в чеке. Сейчас. Нет, наши бананы кладут в полиэтиленовые пакеты. Даже полиэтиленовые пакеты ставят на весы, поскольку это все просматривается телевизионными камерами. Но! Они это поставят и приподнимают бананы. Тупые американские весы. Делают завес полиэтиленового пакета. И только такой же тупой американец в кассе никак понять не может, как за такую кучу 4 цента тебе. С другой стороны, все эти правила — это основа нашего позора за границей. Я никогда нигде так не позорился, как за границей. Вообще стыдно даже рассказывать, но мы все придурки, поэтому ничего страшного в этом нет. Например, я решил в Италии поесть омаров. Ну, думаю, читаю, омары, дай поем, пока перестройка не закончилась. Итак, настроился, думаю, сейчас придет официант, скажу, омаров. Он приходит, я говорю, омаров. Он говорит, а еще что? Вот тут я готов не был. Я говорю, и компот. Так. Ну, я понял, что я первый посетитель ее жизни, который заказал компот после омаров. Он говорит, так, и компот? Он меня так. Я говорю, да, и компот, сказал я. Как будто это хобби у меня каждый день после омаров компот. И так случилось в жизни. Он принес мне омаров сначала в аквариуме. Мол, какого выбрать? Вы представляете, если вам корову приведут в ресторан, откуда бифштекс вырезать? Ну, я говорю, вот этого. Для меня это каждый день перед компотом. Вот. Он принес мне этого омара со щипцами. Омаров, если б я знал, я бы не заказал. Едят щипцами, колют вернее. Надо знать как, вдоль, где, поперек, да? Какой омары, какие щипцы? Я вилкой и ножом курицу-то есть не умею. В посольстве прием был, иностранцы чук-чук-чук-чук-чук, и скелетики лежат, только от цыплят. А я... волосики пощипал только. Курица небритая такая советская. Я этим омаром забрызгал пол ресторана, пока колол его. От меня люди отсаживались. Я сам в омарах. Он взрывается, оказывается, этот омар. Я эпицентр омарных брызг был просто. И вдруг официант приносит мне пиалу. Я думаю, что-то жиденький компотик какой-то. Как русским, так разведенный. Персик плавает один. Маслинка и долька лимонная. Ну, я думаю, не будут поднимать скандала, ну, и высосал это дело, да? Ха-ха-ха! Это жидкость для мытья рук после омара! Ха-ха-ха! А вы бы что подумали, там персик плавает! Может персик плавать в жидкости для мытья рук? Я умирать буду вспоминать лица людей в этом ресторане.
Однажды известный артист народный Евгений Петросян мне сказал, давай с тобой напишем один фельетон, ну, в смысле, ты напишешь, а я буду исполнять, о том, как советский руководитель учит всю страну говорить грамотно, а сам при этом совершенно безграмотно говорит, но из этого разворачивается такая целая советская кампания. Мне очень понравилась эта идея. Должен сказать, я написал фельетон, сам стал читать его со сцены. И вот интересно, совершенно независимо от меня, у меня в голосе стали появляться до боли знакомые всему нашему народу интонации.
Ну, а теперь буду сказать без бумажки. Ну, я всем урок грамотной речи даду. Даду. А то усилился ее падеж, понимаете ли. И нужен внедрешь, товарищ. Ну, я понимаю вашу реакцию. Ну, вы со мной согласны, я вижу. И это главное. А то многие товарищи вот тут все время говорят ширше. Это неправильно. Правильно, ширее. А ведь по лицу, видать, не раз доской почета отмечались. От бескультурии все. Мало мы еще с вами книг, понимаете, или Третьяковских галантерей тоже пока мало. Вот где собака порылась. Окультуриваться надо. Выставки надо, надо. Народной резни по дереву, ну вы знаете. Бородинскую пилораму тоже, конечно. Ну и Зимний дворец, архитектор расстрелян, ну это вы знаете. Ну я прямо скажу, век геноцида и апартамента мы не позволим кому ни попадя. У нас своя голова за плечами, товарищи. Поэтому мы всегда будем жить, закусив рукавами с вами. И недостатки никогда не достигнут своего, ну, апопеи и апофеоза. Ну, как говорят французы, такова-то ля ви, понимаете. Так любил сказать еще немецкий сказочник Фридрих Энгельс. Ну все, регламент. Регламент, все. Обожжите. Обожжите. Вы по процедурному вопросу? Обождите, а то ложат и ложат. Многие меня. Говорят, мол, в прошлом годе я еще сказал, что у нас все будет. Ну, я же не сказал, что у вас все будет.
Довольно много езжу по стране. Примеров могу приводить массу того, что мы все равно прежние остались. Все равно мы смешны, если на нас смотреть со стороны. Приведу один единственный пример, который, по-моему, очень наглядно характеризует высказанную мной мысль, поскольку случай, о котором я хочу рассказать, произошел 19 августа, в день путча. Когда я узнал фамилии путчующих, мне стало не по себе, я вам честно скажу. Я 5 лет их поименно высмеивал со сцены. У меня было ощущение, что это и был критерий, по которому они отбирались. Причем я вам должен сказать, что действительно было ощущение, что это хунта. Это теперь я знаю, что это какая-то хунта, это пародия на хунту. Мы такая страна, мы порядочной хунты создать не можем. Пиночет — это хунта, а у нас что это за хунта? Ввели войска, сказали стоять на месте. Они поехали арестовывать Горбачева, чтобы уговорить его по-хорошему. Вы видели такую хунту когда-нибудь в жизни? Объявили чрезвычайное положение и напились. От счастья, что их по телевизору показали. Это не хунта, это, знаете, это комсомольские работники. Они так привыкли. Объявить что и в баню. У них 3 дня руки тряслись после этого. Тоже мне хунтеры. Это хунтята такие. Но вот когда 19 числа назвали их фамилии, мне стало не по себе. И я поехал к Белому дому. Сейчас будет понятно, почему я рассказываю об этом случае. Поехал к Белому дому, вышел из машины неподалеку от площади. Народ такой встревоженный, взъерошенные прически, такие же взъерошенные взгляды, поток просто как... На демонстрации к Белому дому, течет по улицам. Ко мне подбегает человек, который меня узнал, говорит: «Михаил Николаевич, я вас узнал. Давайте с вами перережем московский кабель». Я говорю: «В каком смысле?» Он говорит: «Лишим хунту электричества. Я знаю, где кабель пролегает, у меня ножницы есть, и мы с вами с двух сторон, значит, вдвоем». Я говорю: «Нет, я ничего перерезать не буду, у меня ножниц нет». И мы идем с ним по улице, ведем разговор двух светских сумасшедших такой. И вдруг навстречу нам идут две женщины. Тихо, спокойно. Несут в кошелках обои. Вот несут обои и мирно разговаривают. Знаете, страну пучат, а они несут обои. И этот человек, который мне говорит, давайте с вами перережем московский кабель, вдруг поворачивается к ним и совершенно спокойно спрашивает, простите, вы где обои брали? И вот в этот момент я понял, этот народ непобедим. Ничего нельзя сделать с человеком, который одновременно думает, как лишить хунту электричества и где достать обои. На следующий день я окончательно понял, что путч провалится в ближайшие дни, когда увидел наши, обратите внимание на следующее слово, русские баррикады. Да, именно русские. Я видел баррикады в Прибалтике. Большая разница. Вы знаете, в Прибалтике были такие аккуратненькие баррикады такие. Их дизайнер делал эти баррикады, такие цветочки стояли на баррикадах. Наши здесь по-русски навезли кучу мусора. Стащили помойки, гнилье со всей Москвы. И я понял, танки не пройдут. Наступило долгожданное время демократии. Наконец-то демократы отобрали у коммунистов все их привилегии. Правильно, и взяли себе. Власть, дачи, машины, поликлиники, гаражи. Зато свобода, демократия, гласность. В результате нашей гласности радиостанция «Свобода» не знает, как вести теперь антисоветскую пропаганду. Редакторы жалуются, говорят, мы только в раз что-нибудь придумаем, а вы это уже вчера воплотили. Более того, в ЦРУ началось серьезнейшее сокращение штатов. У них был 10-летний план развала СССР. Мы этот план опередили на 11 лет. На вопрос, заданный за границей, из какой вы страны, теперь не знаешь, что отвечать. Однажды ко мне в Италии подбежал итальянец, восторженный, увидев надпись на майке «СССР» и радостно воскликнул «О, чи-чи-чи-пи, чи-чи-чи-пи», зачирикал так «Чи-чи-чи-пи, чи-чи-чи-пи». Оказалось, по-итальянски «СССР» читается как «Чи-чи-чи-пи». Вот, мы все с вами из «Чи-чи-чи-пи». Точнее название нашей стране придумать невозможно. Зато демократия, все бастуют, грозится забастовать даже Аэрофлот. Но это никого не пугает. Никто не может понять, чем будет отличаться его забастовка от его работы. Вообще бастуют целые города, требуют, чтобы им завезли именно колбасу. Им завозят, но тут начинают бастовать соседние города, и колбасу увозят туда. Демократия, в газетах мат, солдаты продают за валюту свою форму. По телевидению мат, на сцене мат. При тюрьмах открывается казино для заключенных. В президенты свободно баллотируются желающие, и 100 человек половина отсеивается на диктанте. Потому что с ошибками пишут слово «президент». Скажите, каким вы представляете себе наше будущее через 20 лет? Как я могу говорить о нашем будущем через 20 лет, если я даже не знаю, каким будет через год наше прошлое? В Казани на митинге демократов сожгли портрет Ивана Грозного. О, нашли виновного. Иван Грозный, оказывается, во всем виноват. Сожгли его портрет за присоединение Казани к России. Осталось теперь русским потребовать, чтобы татары вернули им дань. Причем с процентами, набежавшими за это время. Зато свобода, демократия, с наступлением демократии в Закавказье с новой силой вспыхнула дружба народов. Прибалтийские демократы объявили остальные национальности людьми второго сорта, предложили образовать комиссии по распределению людей на первый сорт, второй бракованных. Русские теперь свободно во всем винят евреев. Говорят, что даже серп и молот – тайный знак обрезания. Но серп это еще понятно. Но молот тут при чем? Демократия, отделились даже манси. Манси, народ такой, и те отделились от ханты. Да, и посол ханты в манси послал посла манси в ханты. Так и сказал ему, посол ты. И тот согласился, да, говорит, я посол. И ничего смешного. Это наши демократы во всем виноваты. Уже раздается в народе. Они такие же не демократы, как те были не коммунисты. Есть древняя мудрость. Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Так что дело теперь за малым. Демократия у нас уже есть. Осталось где-то найти демократов. А иначе так и останемся не страной, а чи-чи-чи-пи.
В начале 90-х годов я понял, что у нас появляется новый класс хозяев. Я выступал в Сочи, жил в очень хорошем отеле «Лазурная», и ко мне подошел... бизнесмен будет неправильно сказать, представитель братвы. Он был пьян, и он был переполнен любовью ко мне. Первое, что он сказал, дядя Миш, ты у нас авторитет. Это меня уже насторожило. А далее он, обняв меня, даже не знаю, как признаться в этом, сказал, дядя Миш, потанцуй с моей девушкой. Я говорю, ты с чего это? Почему я должен танцевать? И он посмотрел на меня хозяйским взглядом и добавил, ну ради меня, дядя Миш.
Удивительно оказался наш народ способным к бизнесу. Шутка ли страна, которая ничего не производит, занимает первое место в мире по количеству бирж. Это вторая величайшая наглость нашего народа после Октябрьской революции. Девушки ведь теперь мечтают выйти замуж только за брокеров. Недавно биржу показывали ивановскую. Ведущий спрашивает у молодого человека, вы кто? Он говорит, я брокер. Ведущий говорит, понятно, работайте на бирже. Вообще непонятно, кто начал разговоры о вырождении нашего народа. Лет 10 назад по телевизору какой-то начальник МВД, по-моему, очень правильно сказал. Неправда, что в России талантов нет. Есть много, но они все сидят. В этом и суть всплеска нашего бизнеса. Таланты хлынули из тюрем куда? В верховные структуры и в бизнес. Кто сидел 10 лет, тот президент, кто 5, тот вице-президент. Больше, чем из тюрем, в бизнес пришло народу только из горкомов, обкомов и из ЦК. Так что кто у нас теперь коммерсанты? ЦК и ЗК. А иностранцы понять не могут, откуда у русских всего за 2-3 года появились деловые люди в нечищенных туфлях и в галстуках, похожих на рваное собачье ухо. Причем с партийным лицом, точь-в-точь с плаката, ты записался водителем троллейбуса? При этом любой без всякого компьютера в уме может секунд за 8 высчитать, какая у него будет чистая прибыль, если он продаст в Китай 2 баржи с калошами в обмен на кирпичную линию, которую установит в купленном колхозе на суду, взятую в банке за взятку в размере проданного в Голландию лучшего полотна бывшего обкома в духе соцреализма размером 40 метров на 60 километров под названием «Буденный у постели больного Горького со своей конницей». Вот и вся загадка восьмого чуда света. Кто-то шьет кепки, которые носил Ленин. Кто-то научил расписываться в ведомостях своего кота Мурзика. Одно совместное предприятие умудрилось недавно продать в Панаму наше теплое одеяло. Причем сами панамцы до сих пор не могут понять, зачем им понадобились наши теплые одеяла. Если у них даже курицы ночью и то несутся вкрутую. Кто-то торгует полотнами Тициана. Клянется, что все это подлинники, поскольку все покупал у Тициана сам. Ребята еще из одного совместного предприятия исхитрились купить шкурки соболя у аборигенов севера за лотерейные билеты. Сказали им, что это новые российские деньги. В Москве троллейбусы разрисованы рекламами туристических поездок в Грецию за 2000 долларов. Как будто те, кто ездит в троллейбусе, могут поехать в Грецию за 2000 долларов. Они, если могут поехать в Грецию, только на этом троллейбусе. И немцев перенес наш народ, и поляков, и татар, переболел коммунистами, осталось самое тяжкое испытание — родной бизнес. Если и после него останется нам самим хоть немного пеньков, стружки, опилков и ветоши, то смело можно будет сказать: как же ты богата, нищая Россия.
Иногда даже не фельетон, а фраза, по-моему, точно характеризует время. Я помню, как делились страны Балтии, и в странах Балтии руководители все время говорили: русских так много у нас, это безобразие, у нас рождаемость падает. Я тогда в записной книжке, по-моему, правильно написал: рождаемость надо увеличивать в постели, а не на митингах. Эта фраза так, с кем поведешься, на того и дети похожи. Следующая, на мой взгляд, просто вечно: менталитет нации познается по ее ментам. Появились депутаты, съезды в нашей жизни. Опять запись, тут же сделанная в записной книжке. Вчера в Нижней палате Российской Думы депутатам дважды пришло в голову. Девиз банкиров начала 90-х годов: каждому вице-премьеру по банку. А вот девиз банкиров конца 90-х годов: каждому банку по вице-премьеру. Жизнь меняется.
Что мне нравится, когда попадают теперь иностранцы к нам, я вам скажу, они людьми у нас становятся, они меняются, Россия их меняет. Я когда-то написал рассказ о том, как шпион был заслан в СССР и погиб, не вынес быта. Я бы переписал сейчас этот рассказ. Совсем другое соотношение появилось. Я двух немцев возил по России. Они все время какие-то чувства испытывали у нас в России. Например, когда мы полетели с ними в Тюмень, а их всех интересует Тюмень, как нефтяной край, и в самолете у них было настоящее удивление. Знаете почему? Потому что некоторые люди у нас в самолете летели стоя. Как в трамвае. Стоят люди, летят в Тюмень. Они меня спрашивают: что, до Тюмени недалеко? Я говорю: 3 часа, по-нашенски нормально, тут рядом. Они говорят: почему люди стоя летят? Как я им объясню, почему у нас люди летают стоя? Объясните. Водила подбросил! После чего мы прилетели в Тюмень. Нас встречают 30-градусная жара, встречают голодные нефтяники. Все в галстуках. Галстуки у голодных параллельно земле на животе лежат, вот так вот. И говорят: сегодня в бане подписываем контракт. Мы заходим с ними в баню. Стоят накрытые столы. Они меня спрашивают: это баня? Я говорю: это баня. Они говорят: а почему столы накрыты? Как я им объясню, почему накрыты столы? Они когда зашли, они первое, что спросили: а есть ли халаты? А главный нефтяник забыл про это дело. И он шестерке своему говорит: слышь, халаты забыли. Он говорит: сбегай, там поликлиника есть рядом, возьми пару халатов. Вы этих двух придурков представляете в белых медицинских халатах с кровопотеками и фурцелине сидят? Едят в медицинских чепчиках, вот в этих, наворачивают салат оливье из тазика, вот это, да? Им говорят: что пить будете? Они говорят: виски с содовой, можно? Наш говорит: какая содовая, у меня нет содовой, хочешь, я тебе соды просто попрошу, принесу тебе. Он говорит: нет, соды нет, нет, соды нет. Он говорит: тогда выпей, как мы, нефтяник ему говорит. Зачем? Говорит: нефтяником будешь. Меня это насторожило, я вам должен сказать. И я задал один вопрос: что вы хотите им предложить? Он мне говорит: да есть у нас такой напиток у полярников, шило называется. Вы разницу на вкус представляете между виски с содовой и спиртом с перцем? Это я упал с табуреткой. Я опытный человек, у меня юность студенческая в Москве прошла, между прочим. А представьте себе, стакан шила вонзила немецкая немощь. желая стать нефтяником. Я не знаю, стал он нефтяником или нет, но он в тот же момент, как в него эта порция зашла, он превратился в восковую фигуру музея Мадам Тюссо. Вот так вот. Он так и застыл на чем сидел. Его в этом виде с табуреткой отнесли в гостиницу, чтобы не испортить позу. Только надели галстук на него, чтобы не потерять. Он утром проснулся в 7 утра. Он, знаете, он чувствует, что он нефтяник. Но он не понимает, где он нефтяник. Причем он смотрит на себя, он вообще ничего понять не может. Медицинский халат на нем с кровоподтеками, фурацилин, галстук на голом теле. И наши стоят, все как стеклышко в 7 утра, все в костюмчиках, по 10 шил у них уже сидит, да? Все со стаканами, говорят, на, милый, полечись. Он улетал, он говорил, я другой такой страны не знаю. Ох, они у нас развиваются, я вам скажу. Самую умную мысль мне высказал англичанин после посещения привокзального туалета. В Сочи он меня спрашивает, туалет есть где-нибудь? Я говорю, да ради бога, пошли. И отвел его в привокзальный туалет. Да я сам не знал, что я сделал. Теперь я их никогда не буду возить, ни в Третьяковскую галерею водить, никуда, только в привокзальный туалет. И вот он будет умирать, он будет вспоминать этот случай. Потому что перед смертью вспоминают главные события в жизни. У них же туалеты со стенками там. Всем понятно, нет? Значит, у нас ведь вот оно, вот это вот все. Причем все это квадратно-гнездовым способом, как вы знаете. Он когда зашел, он не понял, что это. Я ему объяснил, он побагровел. И спрашивает, а нельзя ли меня чем-нибудь накрыть? Спросил он. Интеллигентно так, знаете? Он же не может, у него же нет этой эквилибристики врожденной, сидеть в дощатом сквозном туалете и держать шарфиком дверь в этот момент. А с той стороны тук-тук-тук-тук-тук, а ты кричишь «Занято!» И тебя прокидывает, потому что шарфик отрывается. Зато когда он выходил, он уже философом вышел оттуда. Насмотрелся, подумал, вот вопрос философский задал мне. Скажи, Майкл, а зачем у вас в полу вырезают дырочки, если туда все равно никто не попадает? Скажите, ну какая нам разница, Совет, Верховный, Парламент, Дума, Ельцин, кто там еще, если мы всем народом в дырочки еще не попадаем? Я был во Владивостоке во время Октябрьского путча. И у меня просто сердце с такой тревогой в этот момент билось, что что-то происходит в Москве, надо бы узнать. А во Владивостоке не хотят смотреть ни новости, ни вести. Они живут своей жизнью с правосторонним рулем. И они совершенно не знают, когда что по телевидению передает Москва. Наконец я заставил хозяйку гостиницы найти время, когда будет вести. Включаем телевизор. Уже громят Останкино. Уже жертвы. Уже льется кровь. Уже пожар. Я в шоке. Она в шоке. И она мне говорит, хозяйка гостиницы, боже мой, Михаил Николаевич, Останкино горит. Какой ужас! Это что, мы больше Марию не увидим? У меня еще сильнее шок был в этот момент. Я вернулся в Москву, и какой-то своей знакомой говорю, ты представляешь, что мне хозяйка гостиницы ответила? А знакомый мне отвечает, а что, я тоже в первый момент об этом подумал. Даже я только в этот момент понял, почему русский народ отстоял Останкино. Знаете, я раньше думал, что я про нас ничего не понимаю. Я вообще считал, что мы про нас ничего не понимаем. И все время говорил, я этого не понимаю, того, другого. Теперь я понял, я не прав. Это они на Западе про нас ничего не понимают. Когда американцы что-то не понимают, они сразу за компьютеры. Компьютеры им новый план посчитали. Как сделать нищие на Россию? Голодные. Все, они профессионалы американцы, заслали агента влияния в правительство, на телевидение. Нищая, голодная Россия, нищая не бывает. Не понимают американцы. Ну как? У нищей, голодной России столица Москва самый дорогой город в мире. У бедных американских миллионеров, чтобы вы знали, не хватает денег питаться в наших валютных ресторанах московских. Да, они пошли по беляшным, по пельменным, по бульонным, да. А по валютным одни наши голодные все съедают. Американцы снова за компьютеры. Что делать? Как быть? Им новый план посчитали. Девальвировать рубль. Заслали новых агентов влияния в Центробанк, в правительство. Все, нет рубля. Не могут понять. Ну как в результате девальвации рубля в России американских наличных долларов стало больше, чем в самой Америке? Они так удивляются каждый раз. Откуда у вас столько наших наличных денег? Мол, у нас нету. А почему? Потому и нет, что они у нас. Да если мы все в России наличными долларами скинемся, у нас за такие деньги Клинтон будет в подземном переходе играть на саксофоне. Спрашивается, кто чей придаток? Мы их или они наши? Они считают, мы их, ради бога. Они же не понимают, чем мы, русские, отличаемся от других народов мира. Другие народы мира притворяются умными. А мы дураками. Но они же наших сказок не читали. Они же не знают, что у нас наш главный герой – дурак. Дурак-дурак – это они к нам, дуракам, сейчас умные летят, чтобы научиться у нас, как бы им тоже обкрадывать свою родину, как мы свою, с любовью к ней. Но самыми непонимающими оказались бывшие антисоветские радиостанции. Они всегда про всех все понимали, про нас, и всегда нас учили. Вам нужна многопартийная система. Нужна? Получите. Теперь они сами, бедняги, не поймут, сколько у нас партий, как они называются, и не могут понять, как мы в них что-нибудь понимаем. Они же не понимают, что мы не собираемся в них ничего понимать. Нам интересно следить за ними, как за лошадьми на ипподроме. А про себя мы точно знаем. У нас есть только две партии. Те, кто хапнул, и те, кто не успел. Но они этого, слава богу, все не понимают. Они нас учат. Они умные, ради бога. Клинтон приезжает, красивый, высокий, умный. И все время нас учат. Свысока, руками. Вы должны это, потом то, то после этого, это после того. А наш дурак в ответ только головой кивает. Обязательно. Конечно, все сделаем. Какой вы умный. Какой вы умный, блин, Клинтон. Все сделаем, как вы хотите. Вы только кредиты нам дайте. А кредиты дайте, потому что мы же голодные, мы нищие, да. Ой. Мы когда голодные, мы страшные, блин, Клинтон. Мы с голодухи на вас попрем. Попрем. Ой, у нас ядерные боеголовки сохранились. Да, голодные с головками. Ой, блин, Клинтон. И весь мир не понимает, что делать с русскими. У меня есть своя экономическая программа взаимоотношений с ними. Я с этой программы хочу баллотироваться когда-нибудь в президенты. Если зааплодируете, значит, вы поддерживаете мою программу. Нет, подождите. Ты тихо, вы послушайте сначала. Послушайте, опять же нарветесь. Сначала выслушать надо. Надо по моей программе взять у них на Западе кредиты, нанять на эти кредиты их же у нас работать, и чтобы они отработали нам свои кредиты. Ваш смех считаю поддержкой моей кандидатуры.
Я не знаю, кого как, а меня довели в жизни в сегодняшней рекламы. Причем рекламы товаров, которые хотят продать нашим женщинам. Знаете, у меня такое ощущение, что если судить по этим рекламам о наших женщинах, то наши женщины, они лысые с перхотью, без зубов с кариесом, все время потеют и не знают, что делать с прокладками. Причем прокладками уже так всех довели, и меня в том числе, что я сам придумал новую рекламу прокладок. Кто будет ее использовать, уверяю, заработает больше всего денег. Над Африкой погиб самолет, и гнусный голос рекламный такой, такой голос робота, больного гайморитом и менингитом одновременно, должен говорить: спаслись только женщины, потому что они пользовались прокладками с крылышками.
Собрание в редакции «Современной газеты». Монолог главного редактора. Господа редакторы, я собрал вас, чтобы вместе обсудить, почему нашу газету стали меньше покупать. Начнем с передовицы, то есть с отдела преступлений. Господа, я сегодня прочитал вашу сводку о количестве убитых на следующей неделе. Всего 700 человек, мало. Дайте мне 1002. Поймите, пугать. Пугать надо обывателя. Обыватель без страха, как Карлсон без варенья. Вы слышали, что я сказал? Отдел изнасилований. 4 изнасилования за неделю. Это что, импотенция страны? Мы специально для вас создали отдел изнасилований. А вы чем занимаетесь? Почему лоботрясничаете? Сделайте мне минимум 50 изнасилований к понедельнику. Я знаю, что вас в отделе всего 2. Но вы молодые, крепкие ребята. Ночами поработаете, справитесь. Все. Кстати, все сказанное выше касается и вас, отдел маньяков. Что за вялый маньяк у вас описан? Он за месяц задушил 2. Это не маньяк, это мелкий хулиган. Дайте мне сегодняшнего маньяка. Например, приехал поезд из Петербурга, в поезде все задушены. Все задушены вместе с машинистами, он сам приехал. Далее, отдел культуры. Отдел культуры, вы меня слышите? Ныне отдел сексуальных меньшинств. Что вы мне подсовываете рецензию на постановку Мольера? Нас никто не будет покупать. Вы поучитесь у наших коллег, ныне модных журналов и газет. Вы посмотрите, какие названия сочные у статей, привлекательные для народа. Комар-вампир, микроразведчик. Где заниматься любовью лошадям? Сокровища ацтеков сторожат вши. Мухи съели пограничника. В Монголии произведена первая в мире пересадка аппендицита. Вот о чем сегодня надо писать. Учитесь работать по-современному. Сенсацию дайте. Обыватель обожает сенсацию. Мы называемся из достоверных источников. Народ обожает из достоверных источников сенсации и разоблачения. Так разоблачайте все и вся, не стесняясь. Пишите прямо из достоверных источников. Все равно никто не знает, где они находятся. Стало известно, что Горький пил Горькую. Бухарин бухал, Киров терял. Не стесняйтесь, по-современному. Чернышевский напишите, вообще был импотентом. Даже с испугу книгу написал, что делать. Давайте, давайте, работайте, шевелитесь. Современные тайны раскройте. Лужков и Жванецкий, родные братья. Леня Голубков, внук Шарикова. О Лене недавно не писали, я понимаю, о нем много написано уже было. И что он был немецким шпионом, я знаю, я читал, и калмыцким евреем. И что у него в мавзолее мозг до сих пор думает, какую бы еще гадость придумать нашему народу. Знаю, знаю, читал. А вы напечатайте что-нибудь новенькое, что-нибудь сенсационное. Например, я же недавно узнал, из рассекреченных архивов КГБ стала известна главная тайна Ленина. Вот напишите, оказывается, Ленин был женщиной. Напишите, в доказательство дайте крупную фотографию Крупской с удивленными глазами. И подпишите секретное фото Надежды Константины глаза в первую брачную ночь, тайно снятой Дзержинским. Наконец, суперсенсацию дайте, чтоб народ в транспорте по утрам обсуждал. Например, напишите, из достоверных источников стало известно, что у Гитлера и Сталина была любовная связь. От этой связи родился Жириновский. Вот это будет газета! Анекдот дайте! Анекдот обязательно, без анекдота газету обыватель не покупает. Анекдот должен быть про правительство смешным, но пошлым. Пошлость – это залог сегодня успеха. Например, ну напечатайте такой анекдот. Девушку спрашивают, вы бы могли полюбить радикала? Она переспрашивает, ради чего? Вот это будет газета. А вы, Верочка, позвоните моим домой, скажите, чтобы детям на глаза газет не попадалось. Я хочу, чтобы у них, как и у нас, было счастливое детство.
В детстве и в юности я очень дружил с мальчишками в соседних дворах. Ну, наши дороги разошлись, я уехал в Московский авиационный институт учиться, они большинство по тюрьмам. Так мне немножко не повезло в моей биографии. Но мы до сих пор с некоторыми встречаемся, кто жив, разговариваем. Интересно бывает их очень слушать. Очень интересное мышление. Как недавно, например, один мне сказал, это правительство мешает нам, как крошка в постели. Я подумал, ну как же точно? Действительно, я ведь ел под одеялом когда-то в детстве, и действительно, крошка всегда вот эта пакость выползает где-нибудь, как ее не стряхивай. Но мы действительно до сих пор встречаемся, они мне о чем-то рассказывают. Дабы было понятно все из их рассказов, некоторые слова из их жаргона я сейчас приведу, поскольку у нас все-таки не все в стране еще сидели. У многих, у большинства это впереди. Итак, замочить это убить, бабки, бабульки, капуста это деньги, лохи это лохи, фуфло это фуфло.
Короче, слышь, я что тебе сказать хочу, я человек простой, ты понял? Че ты ха-ха, ты послушай сначала. Я две сессии сдал уже, ты понимаешь? Слышь, вот я на озоне понял главное, в жизни все из-за бабок. Ну, я тебе отвечаю, ты чего? Че, национализм из-за идей, что ли? Слышь, не надо гнать пургу. Я в Таллине такси остановил, говорю, слышь, подвези. А он мне с таким акцентом, ты понял? У них теперь тот умнее, кто больше русских слов забыл. Ну, ты понял, да? Он мне говорит, я по-русски не понимаю. А. Я ему говорю, я тебе сверху $20 дам. Понял. Понял, повез, понял. Я ему еще сверху бабулек накинул. Он мне всю дорогу русские народные песни пел. Понял? Ну че ты ха-ха? Я тебе объясняю, в жизни все из-за бабок. И почему в парламенте базлан? Бабки поделить не могут. А почему на президентскую команду все дружно катят? Потому что президентская команда им эти бабки делить не дает. Ты понял? Че ты ха-ха? Президентская команда вообще ни с кем делиться не любит. Ты понял? Она людям даже зарплату не платит. Ну я тебе отвечаю, ты чего? Бог не фраер, он все видит. А мы им все до пуговицы. Ты поняла, да какой, да? И не надо лохматить бабушку. Ну я тебе отвечу, у них все из-за бабки. Из-за чего Чечню разбомбили? Что бабки выделили на восстановление? А вот спроси меня, кто будет восстанавливать? Я тебе отвечу, солдаты, шестерки, другие лохи. Понял? А бабки? А бабки, слышь, загонят в банк, банк на проценты наймет немцев, немцы на процент наймут турков, турки наймут украинцев, которые за 2,5 литра восстановят Чечню. Понял? Вот и понял. А раз понял, я тебе сейчас скажу, из-за чего война в Чечне началась. Слышь, только ты никому замочат. И тебя замочат. Война в Чечне началась, потому что наши чеченам оружие продали. Ты понял? А бабки от них не получили. Ну я тебе отвечаю, ты чего? Это наезд одной кодлы на другую. Ну, какие партии? Ты чё, кодлы у них? Слыхал, что они по телеку говорят? Начались политические разборки. О, понял. У партий программ разные, а у них паханы. Ты чего? И не надо лохматить бабушку. Ты заседание в Думе видел? В натуре наш сходняк. Чё ты ха-ха? У них и кликухи меж собой есть. Лужков Лужок. Жириновский Жирик. Сосковец Сосок. Сосок, Сосок, я тебе отвечаю. Сосковец Сосок. Лобов.
Я тебе этого не говорил.
А главное, слышь, как на зоне. У них все как у нас на зоне, из-за бабок. Как говорит наш пахан, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Ты пан. Почему народ лужкаливает? Потому что лужок своими бабками делится с народом. Перед победой в прошлом году, слышь, ветеранов, помнишь, собрал, приказал всем бесплатно фильмы по кинотеатрам показать. Пам! А что шло в кинотеатрах, то и мы показали. Ну, ты понял, да? Ночи Казановы ветеранам, понял? Оргазм на чердаке. И эрекция в морге. Пам! Ветераны тащились, ушли с чувством глубокого удовлетворения. Да чего? Слышь, вот ты ха-ха, ты у самого того главного кликуху слыхал? Беня! Че ты ха-ха? Блин, Борис Николаевич, Беня, нормальная кликуха для крестного. Че ты ха-ха? Че неудобно, че неудобно? Неудобно, когда соседские дети на тебя похожи. Слышь, а у Черномырдина кликуху слыхал? Степаша. Че ты ха-ха? Ты знаешь, почему Степаша? Потому что народ Хрюша. Ну че ты ха-ха? У него вообще больше всего бабок, ты понял? Я в какой-то газете читал, три самых богатых человека в мире. Понял? Английская королева, Рокфеллер и наш Степаша. Только там написано, те свои народы обокрали, ты понял, да? А Степаша все честным путем нажил. Ну, я тебе отвечаю, там написано, он когда в «Газпроме» еще газовщиком работал, он от жены, ага, заначку прятал. Он все в дом тащил. Поэтому его кодло так и называется «Наш дом». Понял? Слышь, а у Гайдара кликуху слыхал? У Гайдара «Плохиш». Ну, как на зоне, понял? От пахана отошел, плохиш. У них все как у нас. И все из-за бабок. И зачем Мавроди тогда посадили? Не поделился. А почему выпустили?
Поделился.
Для этого и посадили, ты понял? А Мавроди понял. Позвал Жирика, говорит, Жирик, поможешь выйти, отстегну твой братве. А Жирик понял. Сразу на сходняк Степаша, говорит, Степаша, это я, Жирик, говорю, отпускай Маврика, буду всей братвой голосовать за бюджет. Пам! И все довольны, ты понял? Да. И все довольны, Маврик на свободе, Жирик с бабками, народ с бюджетом. То есть без бабок, ты понял? А Жирик нормальный кореш. Жирику бабки дай, он про любого правду скажет. Ну я тебе отвечаю, ты чё? А за большие бабки и в морду заедет. Чё он бабу депутатскую бесплатно за волосы оттаскал? Ты чё, она сама ему приплатила. Её ж не знал никто, ты понял? А теперь все знают после того, как Жирик её пометил. Ты понял, научились наши паханы капусту строгать. Че ты ха-ха, ты рыжего знаешь? Чубайс, правильно. Наш кореш всю страну на ваучер натянул. Наш кореш, мы его на зоне ждем с нетерпением. Уже знаем, куда ему вернем все наши ваучеры. Я пал, ты тоже знаешь, куда бы вернул ему это все. Короче, слышь, там наверху один бабки не берет. Сам Беня. Знаешь почему? А до него не доходит. Короче, слышь, мы с корешами посовещались и поддержали наших паханов. Они не голодные, ты понял? Голодные придут, такую вышибойку устроят. А эти наши поняли, пора не только бабки, пора грехи отмывать. Ты чё, слыхал, храм строить начали? О, это чтоб то и другое отмыть, ты понял? Чё ты ха-ха? Патриарх даже обещал кое-кого канонизировать. Чё ты ха-ха? Скоро увидим под куполом. Ты понял? Лужка с крыльями. Чё ты ха-ха? Ты фреску себе представил? Лужок с крыльями. И в кепке. Пам! А рядом Беня. В одной руке крест, в другой теннисная ракетка. Храм Лужка Спасителя. И не надо лохматить бабушку.
Время летит. Меняется очень быстро. А я как раньше не понимал многого, так и до сих пор много не понимаю. Правда? Единственное, что я понимаю, вот что нам, сатирикам, никогда в нашей стране не остаться без куска хлеба.